начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 начнется программа «Тот единственный сад». Сегодня вместе с вами мы отправимся на воображаемую прогулку в Белый сад. Хотя подобные существуют и в реальности. В общем, поговорим об этом. Как всегда, радиослушатели ждет конкурс и призы. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а темой этого часа станет наше все. Александр Сергеевич Пушкин. Вернее, не сам поэт, его жизнь, творчество, а предметный мир, складывающийся вокруг его имени. То, что мы используем или использовали в обычной жизни. Марки, открытки, авторучки, чернильницы. Вот у меня, например, есть жестяная банка для чая с портретом Александра Сергеевича, выпущенная к 200-летию со дня его рождения. А вот петербургский коллекционер Вадим Кустов собрал даже коллекцию школьных тетрадок с пушкинской тематикой.
Юбилей 1937 года было выпущено 10 юбилейных тетрадей, а сюжеты на них были такие. Дуэль с картины Наумова со стихами «Смерть поэта». Следующая тетрадка – это репродукция с картины «Ге Пушкин в Михайловском» со стихотворением «Деревня». Портрет Киприенского со стихотворением «Эхо», а на задней обложке стихотворение «Анчар». С картины Ивазовского и Репина «У моря рисунок» и стихотворение «К морю». «Лукоморье» Крамского с этим стихотворением. «Вещи» Олега Васнецова тоже с этим стихотворением. Рисунки черно-белые, обложки были такие зеленоватые, синеватые и блеклого, неопределенного сероватого цвета. Вот. Из портретов Пушкин «Ребенок», и там тоже стихотворение «Эхо», и портрет Тропинина. Две тетрадки с памятником. На одной только верхняя часть скульптуры Пушкина и стихотворение «Анчар», а на обороте «В Сибирь» и ответ на это стихотворение декабристов. А второй был вариант. Памятник Пушкину в Москве воспроизводился полностью с постаментом, и там было помещено стихотворение «Памятник».
Кстати, в наше время тоже были такие тетрадки с портретами Пушкина, со строчками стихов.
Да, мы сейчас...
Мы доберемся до нашего времени, мы пока в 30-х.
Да, доберемся до тех тетрадок, которые мы с вами, Тамара, конечно, помним, и в которых мы не то что помним, мы в них писали. Ну и заканчивая 30-е годы, вот как раз впервые появились серия тетрадей вообще с писателями. Вот они были в 30-х годах, и как раз вот их потом еще раз стали издавать как раз вот в наше школьное время, 70-е годы. В 30-х годах там был и Гоголь, и Крылов, Чехов. Но есть у нас тетрадка еще 30-40-х годов, это тетрадка «Курьез». Выпущена она в Белоруссии, но в ней есть ошибка. Дата смерти Пушкина обозначена как 1835 год. Но дело в том, что есть объяснение этой ошибки. Как раз в 1935 году было постановление, и уже была создана юбилейная комиссия. То есть за 2-1.5 года к юбилею готовились. И, собственно говоря, уже издания 1935 и 1936 годов, они уже шли под грифом «юбилея».
Да, а тут поторопились, немножко не туда уехали.
Да, да. Возможно, вот эта ошибка и объясняется. Следующий юбилей 1949 года, 150 лет со дня рождения Александра Сергеевича. В нашем собрании есть одна тетрадь. Она общая, специальная такая тетрадь для записей. Интересные тетрадки 50-х годов. Во-первых, это все общие тетради, там 48 или 96 листов. На одной большой такой рисунок портрета Пушкина. Ну, интересно, скорее, начинка тетрадки, там записи на английском языке всяких джазовых песен. Вот я думаю, Пушкину бы это понравилось, как новатор в поэзии самому. Это бы он, я думаю, приветствовал. А две тетрадки, они они в таких жестких обложках, наподобие книжных, и там уже не рисованы, а вот такие тисненные медальонные портреты. Причем один интересен, потому что он больше на других тетрадках не попадается. Ну и еще одна интересная тетрадка у нас есть. В ней интересна не сама обложка, а в то, что она обернута. Это обложка для обложки тетрадки. И вот у нас как раз есть с рисунком только что открытого памятника в 1957 году.
Ленинградского.
Да, это уже наша ленинградская история. Теперь же появляется наш ленинградский памятник. Теперь мы переходим к времени, которое помним уже мы с вами. Тетрадки, в которых мы делали уроки, это тетрадки 70-х, 80-х годов. Да.
Вот знаете, вот очень необычное ощущение, потому что, когда мы учились, нам в голову не могло прийти, что это может стать музейным экспонатом.
Ну, да, конечно, с вами совершенно согласен, да, все познается, отстраняясь во времени. И как раз вот они именно отличались вот от тех тетрадей 30-х годов. Они поинтереснее, потому что там воспроизводились цитаты либо стихов, либо каких-то высказываний.
Не просто тетрадки, а вокруг них какой-то антураж.
Да, антураж – это письменных принадлежностей. Начать надо перо. На нем воспроизводился рукописный автопортрет самого Пушкина, известный вот его профиль, и тоже его вот эта известная подпись «А. Пушкин». Перо, в которое вставлялся уже стержень от шариковой ручки. Интересные ручки делало наше объединение «Союз». Такой сувенирный набор, в который входил механический карандаш и ручка, по которому плавала золотая рыбка. Он был в коробке, и золотая рыбка, соответственно, назывался. Ну, в чернильницах не так много. Вот, наверное, самая известная ленинградской художницы Данько, которая трудилась на ЛФЗ. Вот на ЛФЗ в 30-х годах была сделана эта чернильница, где Пушкин на диване пишет стихи. Интересный 70-х годов набор на сюжет «Лукоморье и сказки о царе Салтане. Черномор с витязями». Черномор сделан в виде стаканчика, у него снимается шлем, и там внутри получается вот туловище стаканчик. А рядом в руке он держит алебарду. Но если ее вытащить из руки, то она превращается в ручку. И сбоку еще выдвигается такое в виде пенала тоже.
Небо кроет вихри снежные, крутя то, как звери, она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалой вдруг соломы зашумит, то, как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бури завыванием ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет. Добрая подружка, бедной юной. радости моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей.
Олег Даль, мне кажется, это одно из лучших исполнений хрестоматийного стихотворения Александра Пушкина. Точно так же, как одно из лучших киновоплощений поэмы «Евгений Онегин», это англо-американская экранизация 1999 года «Марты Файнс». Сейчас вы слышите полонез из этого фильма. «Один зимний Петербург, чего стоит». И метафоричным становится эпизод, где главный герой поэмы в исполнении Рэйфа Файнса стоит закутанный в расчищенного льда на Неве в Петропавловке и смотрит, как утонченная, уверенная в себе Татьяна Лив Тайлер катается на коньках. Кстати, в «Евгении Онегине» и вообще в творчестве поэта вы замечали очень много описаний зимней природы, осенней, но мало лета. Вспоминается только «О, лето красное, любил бы я тебя, когда б ни зной, да пыль, ни комары, да мухи». Интересно, что эта особенность отразилась и в почтовых открытках, связанных с именем поэта. Давайте познакомимся с еще одним собранием у коллекционера Вадима Кустова.
Осень и зима – наиболее любимые времена года поэты, и замечательные стихи, которые мы знаем с детства, они как раз посвящены зиме, зимним пейзажам. Но это не только Ленинград и, конечно, пригород, который связан с Пушкин, Царское село, или Пушкин, как он теперь называется, Псковская губерния, и Верхнее Волжье, так называемое Тверское Пушкинское кольцо, по аналогии, как мы называем наше Гатчинское Пушкинское кольцо. Но если, конечно, мы будем говорить о Петербурге, то на видовых открытках непосредственно с Пушкиным связан это, конечно, известный памятник на площади искусства, бывший Александрийский театр, который стал носить имя поэта. Место связано с трагическими событиями, с дуэлью Пушкина на Черной речке. Вот разные картины на эту тему, они тоже воспроизводились на художественных открытках. Ну, конечно, виды зимние Царского села. Это и не сам Екатерининский дворец, и парк памятника в Лицейском саду. Очень любили фотографироваться у этого памятника. И сами открытки очень интересные, где заснеженный Пушкин в мантии из сугроба или в шубе накинутый. Но не менее интересны и открытки столичных памятников московских. И на дореволюционных открытках, и в советское время воспроизводился памятник Пушкину на Тверском бульваре. Вот на одной такой открытке запечатлены люди около памятника. Можно увидеть, как они одевались в начале века. Интересна художественная открытка. Мимо памятника Пушкина идут чеховские герои. Это иллюстрация к рассказу Чехова «Дама собачка». И цитата приведена. «Однажды он шел к ней зимним утром. С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию». Интересна открытка военного времени «Новогодний привет из Москвы». Мимо памятника Пушкину проходит колонна солдат, направляющихся на фронт. И внизу тоже помещены строчки Пушкина. Виды зимнего Пушкиногорья, тверские виды Верхней Волжья. Они навеяли много замечательных стихов, в основном это 1828-29 года. Вот парк в селе Павловское, мороз и солнце, день чудесный. В вечерних сумерках стоит одинокая часовня в малинниках, печален лес и дол, проглянет день, и уж темно, и будто путник запоздалый, стучится буря к нам в окно. Были открытки непосредственно к произведениям Пушкина. Вот, например, иллюстрация к сказке о царе Салтане. Но если вспомнить, да, три девицы под окном.
Пряли поздно, да, вечерком. Да. И это как раз происходит где-то, да, в январе, потому что...
Да, это как раз крещенские морозы. Время святок, как раз вот девицы собирались, занимались рукоделиями, и вот вели беседы, были игры, приходили парни. Вот такое время, как раз вот
плутовства.
И народной традиции. Салтан не просто так подслушивал, а именно тоже искал себе невесту.
Да, потому что Пушкин, он, в общем, мы знаем, он хорошо изучал и историю, и фольклор. Он поэт очень верен в этом. Ну и теперь мы расскажем о сюжетах новогодних открыток. Ну, начнем вот с открытки. Она, в общем-то, вроде как бы по сюжету не связана. На ней изображена просто такая елочка, но внутри ее помещено стихотворение. «В поле чистом серебрится снег волнистый и лебой, светит месяц, тройка мчится по дороге столбовой». И, наверное, самое интересное, что на сюжетах новогодних открыток можно увидеть также и сказки Пушкина. Надо сказать, что к юбилею 37-го и 49-го годов выпускались целые серии елочных игрушек и флажки. «Белочка с золотыми орешками» – очень частый сюжет новогодних открыток. И, конечно, мы понимаем, что навеяны они также сказкой Пушкина. Золотые и серебряные картонных петушков можно было увидеть в новогодних открытках. Две открытки представлены. На одной царь Дадон изображен в виде Деда Мороза. На одной открытке он сидит рядом с шамаханской царицей. И на заднем плане золотой петушок, сидящий на спице. А на другой царь в виде Деда Мороза приносит царице наряженную елку, на макушке которой сидит заморская птичка.
Ну, тоже с таким же сюжетом необычно.
Это уже картина современного художника Румянцева, также воспроизведенная на открытке. Называется она «Приятная встреча», на которой Пушкин при встрече поднимает цилиндр, раскланивается с котом, несущим лестницу, на которой болтается на шнурке большой елочный шар, а вот с другой стороны под мышкой он несет елочку.
Ну, получается, что такие были иногда импровизации на тему Пушкин, его сказки и Новый год, в общем, достаточно неожиданные. Мне кажется, что вот песня, которая завершит сегодняшний разговор, она где-то, может быть, продолжит вот это вот такое свое собственное отношение к пушкинским текстам. Песня Владимира Высоцкого «Лукоморья больше нет».
Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след, дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы старовельные жлобы, порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Распрекрасно жить в домах, на куриных, на ногах, но явился всем на страх вертопрах. Добрый молодец он был, бабку-ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в ем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал и груб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в торксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в Лукоморье перегар на гектар. Но хватил его удар, чтоб избегнуть божьих кар. Кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела честь недолго берегла, и однажды как смогла, родила. 33 же мужика не желают знать сынка, пусть считается пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей как знаток дамских струн. Мол, русалк, все пойму, и с детем тебя возьму. И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый черномор, лукоморский первый вор, он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазеваешься он, хвать и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без запаски старый хрыч баб ворует хныч-не-хныч. Ох, скорее ему на клич паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил, лишачиху свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка лихто, а не дашь, тогда пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший голосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. В общем, значит, не секрет, лукоморья больше нет. Все, о чем писал поэт, это бред. Ты уймись, уймись, тоска, душу мне не рань. Раз уж это присказка, значит, сказка дрянь.
Конечно, и сказка не дрянь, и песня замечательная. Кстати, согласно логике рассказа нашего следующего собеседника, а мы будем говорить о марках, посвященных Александру Пушкину, так вот марка с изображением Владимира Высоцкого тоже может оказаться в этом собрании. Слушаем искусствоведа Андрея Дьяченко.
Так сложилось, что пушкинская филателия, собирание марок, конвертов, штемпелей и открыток на пушкинскую тему захватило сердца многих коллекционеров. И поэтому пушкинские материалы, будь то конверты или какие-то юбилейные марки, были всегда чрезвычайно популярны среди коллекционеров, хорошо раскупались. И от мотивной филателии, предусматривающей, что коллекционер собирает только марки с портретами великого поэта, только те знаки почтовой оплаты, где присутствует его образ, очень быстро пушкиниана перешла к филателии тематической, то есть к такой, которая предусматривает, что те или иные темы, мотивы, косвенно связанные с образом Пушкина, тоже порождают интересные знаки почтовой оплаты, и коллекционеры с удовольствием помещают их в свои альбомы. Например, если Проспер Мереме интересовался Пушкиным, то марка с портретом Мереме обязательно должна быть в альбоме на пушкинскую тему. И даже вот то, что во время блокады и солдаты вдохновлялись пушкинскими строками, и выпускались открытки, посвященные некоторым пушкинским сюжетам, значит, марка, посвященная снятию блокады Ленинграда, может находиться в альбоме на пушкинскую тему. Тематическая пушкиниана очень обогащает кругозор и юных коллекционеров, и коллекционеров зрелых, потому что очень и очень активизируются разного рода ассоциативные связи. Какие страны любил Пушкин? Он очень интересовался Италией и Испанией. А вот, скажем, англоязычные страны. Пушкин читал во французском переводе Фенимора Купера и Бёрнса. Значит, и Купер, и Бёрнс будут обязательно в таком альбоме. Виды Италии и виды Испании тоже обязательно будут в этом альбоме.
То есть, если читал охотно Апулея,
Цицерона не читал, обязательно,
это тоже.
Да, это тоже, но главное, чтобы это не было искусственно притянуто за уши, потому что тогда коллекция становится разухабистой, ее трудно прочитывать как систему собранных коллекционных материалов. Но если это все тематически обусловлено, вот скажем, образ Мереме, совершенно логично, образ Эмили Диккенсона, американские литературоведы считают, что по накалу лирических страстей у Пушкина много общего с Эмили Диккенсон. Пусть марка с ее портретом тоже будет в альбоме. Наши мультипликаторы, когда экранизировали сказки Пушкина, использовали приемы Уолта Диснея. Пожалуйста, пускай марка с портретом Диснея украшает страницу альбома, посвященную теме Пушкин и культура США. Но главным образом, конечно, нас интересует наша национальная культура. Поэтому и портрет Державина, допустим, обязательно должен быть в такой коллекции. И конверт с видом Царскосельского лицея тоже обязательно. Пушкин бывал в Зимнем дворце, значит, марка с изображением Зимнего дворца обязательно должна быть помещена в эту коллекцию. Многие склонности Пушкина, его пристрастия могут быть отражены также в филателистической коллекции. Например, Пушкин любил играть в карты. карты. И поэтому несколько марок с изображением старинных игральных карт, ни в коем случае не современных, а соответствующих эпохе, тоже могут быть туда помещены. Хуже всего обстоят дела с кинематографией, потому что нет почти режиссеров, которые экранизировали Пушкина ни на конвертах, ни на марках. Но вот очень интересно, что Андрей Тарковский думал о возможности экранизировать сказку о царе Салтане. И Эйзенштейн размышлял о том, как переносить Пушкина на экран. Поэтому оба знаменитых кинематографиста в виде почтовых миниатюр вполне могут украсить филателистическую пушкиниану. Важно помнить о том, что многие клубы коллекционеров, стремясь отметить ту или иную пушкинскую дату, круглую дату дуэли, день рождения поэта, день смерти поэта, юбилей выхода в свет Евгения Онегина или других произведений, издавали так называемые клубные штемпеля или каше и ставили их на конверты. Вот эти клубные штемпеля, изготовленные небольшой группой людей для своего как бы внутреннего пользования, не имеют статус почтовых гашений, и коллекционер частный не имеет права гасить марку вот эдаким клубным самодельным штемпелем. Для этого нужны официальные почтовые штемпеля, которые издаются к тем же самым юбилейным датам. Но вот если какие-то клубные оттиски ставятся на конверте, где уже стоит официальный памятный штемпель, ничего в этом плохого нет. Мы будем помнить, что то или иное общество, того или иного города или даже села отметило пушкинский юбилей, и вот такие конверты могут быть только украшены вот тем или иным оттиском клубного штемпеля. Раньше к ним относились большим пренебрежением, предостерегали против них. Но сегодня, когда молодежь мало интересуется филателией, много ли мы знаем школьников, которые тщательно коллекционируют пушкинские марки, имеют список, чего еще нет в коллекции, да, вспоминают какие-то уже ушедшие в прошлые страны, Социалистическая Республика Румыния, Народная Республика Болгария. Нет, школьники отошли от филателии. Поэтому, наверное, любой яркий коллекционный предмет, вплоть до почтовой наклейки с кадрами из фильма на пушкинскую эпоху, есть несколько таких наборов наклеек, изготовленных в Турции. Даже такое школьникам разрешают иметь в коллекции. А раньше правила были очень строгие. Если какой-то клуб выпустил штемпель, пусть там хоть портрет Дантеса, хоть профиль Пушкина, хоть какие-то красивые вензеля, все равно это самоделка, это нежелательный выпуск, как говорили. Потому что на международные выставки и на всесоюзные, ныне всероссийские выставки такая продукция не допускается или считается нежелательно. Сегодня некоторое послабление допущено, и поэтому есть марки, которые не имеют официальный статус почтовых, но являются очень интересными памятниками культуры. Вскоре после Второй мировой войны в немецком городе Фельдмохинге, который находился под контролем оккупационной зоны Соединенных Штатов, так вот в городе Фельдмохинге находился лагерь для перемещенных лиц, которым предстояло вернуться домой. И пока они еще не вернулись, они устраивали разные мероприятия, какие-то, чтобы отойти от тяжелейших военных впечатлений. И там были организованы бойскаутские отряды по американскому образцу. И для одного из таких отрядов были выпущены специальные памятные марки, но имеется в виду русскоязычные скауты, которые были образованы на территории Германии. Были выпущены марки на российскую тему, и среди них марка с портретом Александра Сергеевича Пушкина. Вот фельдмохинговский Пушкин сегодня является большой редкостью.
Какие марки могут сойтись вокруг вот этой вот даты дуэли?
Существует почтовая карточка с изображением Натальи Николаевны Пушкиной, марка с портретом императора Николая I, конечно, и в одной из африканских стран вышла памятная марка, посвященная дуэли Пушкина, но я еще вот не наводил справки, насколько эта марка легальна, потому что если в небольшой стране выходят марки гигантским тиражом, да, для авиапочтовых еще каких-то связей, а в этой стране и аэродрома толкового нет, да, а авиапочта есть и миллионные марки с авиапочтовыми номиналами, то Всемирный почтовый союз налагает вето на такие выпуски. Но так или иначе, вот есть африканская марка с изображением дуэли Пушкина, она с полями, то есть это блок, и на полях изображены и Дантес, и император Николай I и Наталья Николаевна. В целом выпуск очень красивый. Тема Пушкина-Мицкевич широко отражена на марках. Вот в Белоруссии есть сюжет, и в Польше. И поэтому в пушкинскую коллекцию следует поместить, конечно, и Мицкевича, и многих других писателей, с которыми Пушкин дружил, был в хорошем контакте. Тут и тема Василия Андреевича Жуковского, и, конечно, образ Карамзина, и образ Державина. И очень интересно, что вот знаменитый памятник Александру Сергеевичу Пушкину, работа Михаила Константиновича Никушина, имел в основе отчасти мотивы картины Репина «Пушкин читает стихи на экзамене в Царскосельском лицее», потому потому что вот эта поза характерная с откинутой рукой в сторону позаимствована из картины Репина. Мне всегда было очень обидно, что нет марки на тему Репин и Пушкин, хотя вот замечательная есть картина «Дон Гуан и Донна Анна», но нету такого знака почтовой оплаты, который бы зафиксировал два имени — Репин и Пушкин. А потом я узнал, что вот в статуе Аникушина запрессована часть репинский мотив, и мне это было очень приятно. Сегодня пушкинские коллекции существуют в виде очень интересных разносторонних собраний, которые и разнообразны по материалу, и прекрасно оформлены их владельцами, потому что коллекционеры любят Пушкина, стремятся каждый новый штемпель, каждый новый конверт, который выходит, поместить в свою коллекцию. Даже почтовые отделения тех районов разных городов, в которых есть улица Пушкина, если известно, что именно это почтовое отделение обслуживает улицу Пушкина, желательно иметь в коллекции оттиски таких гашений. Или, допустим, некоторые НИИ, КБ, заводы имеют свои франкотипы, то есть штемпеля для оплаты переписки. Да? То есть почтовые штемпеля из многих слов, куда входит и адрес, и название предприятия, эмблема, логотип, и в том числе календарный штемпель. Да, так называемые франкотипы. Если во франкотипы включены слова улица Пушкина, да, или Пушкинский проспект, или переулок, то такие конверты тоже желательно включать в коллекцию. Так же, как и конверты, которые адресованы знаменитым людям, имеющим отношение к Пушкине. Будь то Семен Степанович Гейченко, или пушкинист-филателист Александр Давидович Гдалин, или американский кружок пушкиноведов, который издает журнал «Арзамас», у них свой собственный есть почтовый конверт. Все это удивительные по ценности почтовые материалы, которые обогащают пушкинскую тему.
Но мне кажется, если такой подход, учитывая, что Пушкин — это наше все, вспоминая определение о том же самом Евгении Онегине, что это энциклопедия русской жизни, но мне кажется, тогда параллели, ассоциации могут быть бесконечными. Вы можете назвать любое слово, любой предмет, объект, его всегда можно связать с Пушкиным.
Вы знаете, дело вкуса. Конечно, очень важно не переборщить. Коллекционеры хотят как можно полнее сделать свою коллекцию. Для этого широко понимать те или иные ассоциативные связи, тематические связи. Здесь очень важна мера вкуса. Если, допустим, мы знаем о музыкальном фрагменте «Полет шмеля». Можно включить марку с изображением шмеля, портрет композитора рядом, да, в разделе «Пушкин и музыка», но совершенно не обязательно всю страницу альбома заполнять разными шмелями на марках разных стран.
Но также можно и комара, в кого там еще превращался князь Гвидон?
Кажется, да, комаром обратился.
И муха, и комар, по-моему.
А вы знаете, что если те или иные животные значимы для биографии Пушкина, вот, например, заяц, ну и пусть будет марка с изображением заяц. Хочу еще раз подчеркнуть, что все зависит от меры вкуса, так-то, от уровня культуры коллекционера. И можно те коллекционные материалы, которые не имеют прямого отношения к Пушкину, так красиво и удачно использовать, что коллекция будет иметь образовательную ценность.
Мы напомним о теме зайца. Это тот заяц, который выскочил на дорогу,
да-да,
и Пушкин свернул с
конечно,
пути
конечно.
И не оказался участником,
да,
декабрьского восстания.
Нету марки, где Пушкин сворачивает с пути. Но на листе альбома могут быть марки, посвященные декабристам, да, конверт, посвященный Пушкину, и марка с изображением зайца. Это вот и есть выстраивание тематической ассоциативной связи силами коллекционера. Если коллекционер сделает это красиво, с соблюдением такта и вкуса, честь ему и хвала. Если мы увидим страницу, где будет пушкинский быт той эпохи, и мы увидим несколько характерных предметов, которые упомянуты Пушкиным, скажем, «Выпьем с горя, где же кружка?» Да какая кружка может быть найдена на марке? Вряд ли кружка для питья где-то будет изображена. А вот, скажем, образ свечи, допустим, или русской иконы. Да, все, что связано с почтовой символикой, почтовая тройка, пожалуйста, она очень красиво воспроизведена на многих марках, значит, она займет свое место в филателистической коллекции. Очень важно не переборщить и не злоупотреблять какими-то посторонними ассоциативными связями.
Конечно же, у каждого из нас свои ассоциации, свой Пушкин, свои любимые строки, фильмы, песни на стихи поэта или посвященные ему. Своя пушкиниана есть у многих российских поэтов. Среди них и Анна Ахматова, Марина Цветаева, Александр Городницкий. Его стихотворение и завершит наш разговор.
И Пушкин, возможно, состарившись, стал бы таким, как Тютчев и Вяземский, или приятель Языков. Всплывала бы к небу поэм величавых музыка, как царских салютов торжественный медленный дым. И Пушкин, возможно, писал бы с течением дней о славе державы, о тени великой Петровой, наставник наследника, гордость народа и трона в короне российской, один из ценнейших камней. Спокойно и мудро он жил бы, не зная тревог, настал бы конец многолетней и горькой опале, и люди при встрече шептали бы имя его, и, кланяясь в пояс, поспешно бы шапки снимали, когда, оставляя карету свою у крыльца, по роскоши выезда первым сановником равен, ступал он степенно под светлые своды дворца с ключом камергера, мерцая звездой, как Державин. Царем и придворными был бы обласкан поэт, его вольнодумство с годами бы тихо угасло, писалось бы проза, сии бы сходили на нет, как пламя лампады, в которой кончается масло. А мы вспоминаем крылатку над хмурой Невой, мальчишеский профиль, решетку лицейского сада, а старого Пушкина с грузной седой головой представить не можем. До этого нам и не надо.
Ветер в окно.